Лекция «Микробиология почвы». Почвенная микробиология традиционно является областью интересов отечественной микробиологии. Начало ее лежит в трудах Сергея Николаевича Виноградского, одновременно и даже раньше немножко Андрея Павловича Костычева, его современника, Красильникова, Мишустина, Звягинцева и других известных микробиологов. И, конечно, большую роль сыграли труды основоположника почвоведения Василия Васильевича Докучаева, который не только дал определение почвы, сформулировал понятие почвы как биокостного тела, но и дал характеристику почвенного профиля, описал характерные слои и дал им название. Важен и взгляд Гудшилка, который выделил педосферу, охватывающую всю толщу, собственно, почвы и коры выветривания. Почва представляет собой освещаемую твердую поверхность земли, покрытую растительным покровом, и, начиная с силура, примерно 350-400 миллионов лет назад, она обеспечивает выход растений в аэротоп, слой атмосферы между верхушками растений и поверхностью земли. Почву можно определить как корнеобитаемый слой земной поверхности, хотя существует и много других определений. При этом за пределами определения окажутся лишенные высшей растительности участки с водорослями и мхами, лишенные органического вещества области первичного почвообразования, обнаженный грунт, пески, скалы. Для последних удобным обозначением служит обнаженная кора выветривания, обычно заселенная микробными биопленками. Как биокостное тело, почва отличается от минеральной фазы и грунта обогащением органическим веществом. Органическая почва растет из воздуха. В корнеобитаемом слое появляется структура, обусловленная корневой сетью, и меняется гидрологический режим. Растение пересекает две среды обитания и становится мощным транспортным агентом для потоков вещества. Растение создает своей корневой системой особую область для развития микроорганизмов. В первую очередь это обусловлено эвапотранспирацией растений, обеспечивающей тягу почвенного раствора корнями. Следующим фактором служат корневые выделения, обеспечивающие рост органотрофных организмов ризосферы. Далее растение вступает в симбиотические отношения прежде всего с грибами микоризы, но также и с симбиотическими бактериями, из которых наибольшее внимание заслужили азотфиксаторы. Таким образом, задающим параметром становится экофизиология растительного покрова, характеризующего ландшафт. Примитивные почвы, лишенные растительного покрова, господствовали на поверхности земли в докембрии и были представлены наземными циано- и альгобактериальными матами с вероятным ранним появлением грибов и предварительным условием для которых служило появление кислорода в атмосферу. Обратите внимание на статью Дарьи Георгиевны Заварзиной, в которой гипотезы на этот счет рассматриваются очень подробно и продуманно. Переходный период могли составлять лишайники и мхи. Вынос фотосинтезирующей поверхности в аэротоп мог произойти лишь при создании жестких структур углеродного скелета, представляющего сложную конструкцию из лигноцеллюлозы, включающей фибрилы целлюлозы, склеенные сетью гемицеллюлозы и армированной лигнином. Лигноцеллюлоза у древесных растений на 1/3 состоит из лигнина, и в общем синтезе органического вещества в наземных экосистемах составляет не менее 20 гигатонн в год. Лигноцеллюлоза не подвергается автолизу и при отмирании растения составляет основную массу поступающего в почву органического вещества. В почвенно-растительном покрове следует различать фотоавтотрофную наземную часть, дополняемую гетеротрофной подземной корневой частью растения, и органотрофную группировку грибов и бактерий. Фотоавтотрофы осуществляют фотосинтез только в дневные часы и зависят от света. Гетеротрофное дыхание идет круглосуточно. органотрофы действуют круглосуточно, а также вне вегетационного сезона, разлагая листьевой и корневой опад. Разложение лигноцеллюлозы осуществляется в первую очередь грибами. Отсюда вытекает три трофических маршрута – целлюлозолитический, лигнолитический и миколитический – вторичные биомассы грибов. Физические условия существования в почве с пористым пространством между минеральными частицами, недостатком влаги, обуславливают преимущество для мицелиального строения микроорганизмов. Мицелий может обволакивать твердые растительные остатки и осуществлять гидролиз в непосредственном контакте с ними. Поэтому почву можно рассматривать как растительно-грибную систему. Бактерии развиваются в почвенной влаге и образуют биопленки на поверхности минеральных и органических частиц. В почвенной системе можно выделить три подраздела с разными условиями жизни для микробиоты. Первичные продуценты растения с их корневой системой, населенной консорциумом микроорганизмов, включающих микоризу и бактерии ризосферы. Микробное сообщество, осуществляющее деструкцию мортмассы, конечным продуктом процесса является гумус. И микробное сообщество, взаимодействующее с минеральной частью, конечным результатом чего является превращение минералов материнской породы в педогенные минералы с наиболее характерной группой глинистых минералов. Это вот те вот три важнейшие микробиологические аспекты почвоведения, которые представлены у вас на рисунке в презентации. Между этими подразделами системы существует тесное взаимодействие, обусловленное, например, действием корневых выделений и продуктов разложения мортмассы на минералы. Но, тем не менее, каждый из разделов удобнее рассматривать отдельно. Совокупная деятельность почвенной биоты оценивается по газообмену, выделению углекислоты, так называемому дыханию почвы. Образование гумуса есть побочный результат незамкнутости цикла углерода в наземных экосистемах, возникающего в результате дисбаланса между продукционной ветвью фотосинтезирующих наземных организмов, способных выносить фотосинтезирующий аппарат воздух в аэротоп, и деградационной ветвью, обусловленной деятельностью микроорганизмов. Наличие газовой фазы отличает почву от донных отложений в бассейнах седиментации, где происходит, например, образование богатой органикой сланцев. Почвенный воздух располагается в порах аэрации, образующих либо каналы проводимости, например, по сгнившим корням, либо лабиринт между агрегатами. От этого зависит длина пути газа до атмосферы. Поровое пространство почвы зависит от ее характера и обычно составляет 50-60% объема, что вместе с растворенным кислородом создает резервуар, доступного для почвенной биоты окислителя, находящийся в динамическом равновесии со слоем атмосферы в растительном покрове – аэротопе. Почва, как среда обитания микроорганизмов, в отличие от водных систем, имеет ряд характерных особенностей. Путь углерода ведет к образованию резервуаров гумуса как стойкого органического вещества. Доминирующей группой являются мицелиальные организмы, грибы и актиномицеты, и продукционная ветвь в толще почвы обусловлена корневой системой растений. Очень много усилий было уделено изучению распределения микроорганизмов в почве, подсчету их численности. Это вопрос распределения микроорганизмов в почве. Этим вопросом посвящено много страниц в очень интересной книге Звягинцева с сотрудниками «Биология почвы». И многие картинки из нее я представила презентации. Посмотрите, пожалуйста, как меняется численность микроорганизмов и каких, какова ярусность и тому подобное. Там очень иллюстративные эти рисунки, диаграммы. Критическим является распределение организмов по почвенному профилю на поверхности почвы, в области подстилки и опада, в аэрируемом слое с развитой корневой системой и ниже уровня почвенных вод. Разлагающийся растительный опад традиционно является областью развития гидролитических аэробных организмов. В связи с тем, что опад представлен в первую очередь лигноцеллюлезой, он представляется оптимальным местом для развития сапротрофных грибов. Ежегодный опад составляет 100-300 грамм на метр квадратный для травянистых систем и 200-800 грамм для леса. К характерным сапротрофным грибам в подстилке относят альтерналия, кладоспориум, мицелия стерилия, в то время как в нижележащем гумусовом слое доминирует пенициллиум, триходерма, фузариум. Разложение опада ведет к характерной сукцессии грибов. Прямой учет живого и мертвого мицелия в почве показывает, что он составляет главную часть микробной биомассы, особенно в лесных почвах. Очень важным показателем является так называемый подстилочный коэффициент – отношение ежегодного опада к подстилке, который показывает скорость разложения растительных остатков. На севере в тундре он составляет 1 к 200, а на юге в субтропиках – 200 к 1, то есть различается очень сильно. Продукты разложения грибами опада и ветоши служат субстратом для микофильных бактерий, причем особое значение приобретает разложение фенольных соединений. Отмершие мицелии грибов также служат субстратом для бактерий с актиномицетами. Бактерии и актиномицетные линии. Большой интерес представляет ассоциация микроорганизмов с корневой системой живых растений. Корни располагаются в почвенном горизонте наиболее богатым органическим веществом. Взаимодействие с корневой системой включает три области. Область почвы с непосредственным воздействием корней – ризосферу, поверхность корня – ризоплану и ткань корня. В ризосфере наблюдается действие корневых эксудатов, содержащих разнообразные органические вещества, и корневого опада. Эксудаты содержат широкий набор углеводов, аминокислот, органических кислот. Корневой опад дает лигноцеллюлезу и полисахариды слизи, составляющие 80% потери углерода корнем. Из суточной ассимиляции 11% уходит на микробное дыхание и 2% в органическое вещество почвы. В ризосфере происходит падение численности микроорганизмов от поверхности корня на протяжении 20 сантиметров примерно на... Нет, на протяжении 2 сантиметров примерно на один порядок. Разнообразие микроорганизмов вблизи корня определяется разнообразием поступающих веществ, разнообразием трофических взаимодействий микроорганизмов между собой, гидролитики, дисипотрофы, бактериологическая петля и так далее, и влиянием специфических веществ растений. Здесь можно ожидать очень широкий круг органотрофных аэробных микроорганизмов, пищевые потребности которых ориентированы на эксудаты. Как правило, эта область развития микроорганизмов характеризуется избытком органического углерода и лимитирующим содержанием азота и фосфора. На поверхности листьев в филоплане развиваются микроорганизмы, специфически взаимодействующие с растением, а также паразиты бактериальные и грибные. Сапротрофы используют гутацию, слизитечение. Деградация органического вещества в почве. Разложение. Химический состав растений включает 2-15% белка, 10% растворимых соединений, 10-60% целлюлозы, 10-30% гемицеллюлозы, 5-30% лигнина. Основная проблема для микроорганизма наземных систем – гидролиз органических полимеров. На странице 257 лекции по природоведческой микробиологии приведена таблица основных путей разложения растительной мурт-массы, белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин, соответственно, по пептолитическому, сахаролитическому пути и окислительной деградации, ведущей к гумусу. И показано там наличие микроболитической петли. Посмотрите просто сами внимательно. Скорость разложения широко варьирует в зависимости от климатических условий. Так, для соломы получены были данные в лаборатории 9 суток время полураспадов, в Нигерии 17, в Англии 75, в Канаде 160. Из приведенных значений видно, что зависимость скорости разложения от климата очень высока. Более того, скорость разложения в условиях Канады, близких к нашей стране, в 10 раз ниже, чем в тропической Нигерии. Отсюда, из-за замедленной скорости разложения, Россия имеет положительный баланс углерода, хотя далеко отстает от тропического пояса по первичной продукции. Посмотрите еще на карты, характеризующие дыхание, почвы и так далее, в частности, цветную карту, которая приводится в презентации, для того, чтобы это стало более наглядно и понятно. В целлюлозолитический маршрут входят следующие группировки. Гидролиз целлюлозы грибами бурой гнили осуществляется очень широким кругом аэробных организмов, осуществляющих важнейшую часть группировки сапротрофных грибов и некоторых фитопатогенных. Аэробные бактерии с характерной группировкой цитофаг, анаэробные бактерии с характерной группировкой кластридиев, аэробные сахаролитические дисипотрофы, как, например, простекобактерии, но и многие другие органотрофные организмы, и анаэробные сахаролитические дисипотрофы, как, например, спирохеты, но также очень многие другие сахаролитические анаэробы, образующие трофическую систему в метаногенном сообществе с последовательным использованием продуктов обмена трофических предшественников. Лигноцеллюлоза представляет микробные группировки, участвующие в процессе деградации лигноцеллюлозы, следующие: лигнолитический маршрут, группировка микроорганизмов, разлагающих лигнин, грибы белой гнили, крайне разнообразные аэробы с перекисным механизмом разрушения лигнина, включая микромицеты и шляпочные грибы с длительным жизненным циклом, десятки тысяч видов гидролитических организмов, сопутствующие гидролитикам аэробные дисипотрофы, использующие продукты гидролиза лигнина, в первую очередь циклические фенольные соединения, анаэробы с лигнолитической функцией практически неизвестны, это очень медленный процесс, и метилотрофные организмы, использующие продукты деметилирования лигнина, но прежде всего пектина, входящего в состав срединной жилки листа, листьев, и включающие аэробные и анаэробные формы. Микофильная группировка бактерий – это аэробные гидролитики, разлагающие мурт-массу грибов с характерной группировкой хитинолитических организмов, следующие за ним дисипотрофы, в том числе использующие глюкозамин, анаэробные дисипотрофы, способные сбраживать низкомолекулярные органические соединения, в том числе посредством хинонового дыхания, и ксилан-литический маршрут, названный так из-за доминирования в нем разложения ксилана как важнейшей части полимерной части гемоцеллюлозы, приводит к освобождению лигнина и целлюлозы из гемоцеллюлозной матрицы. В нем участвуют грибы, дрожжи, бактерии, осуществляющие двухэтапное разложение субстрата, гидролитические аэробные и анаэробные организмы с ферментом ксиланазой и дисипотрофы, использующие преимущественно пентозы, как аэробно, так и анаэробно для брожения. Изучение микроорганизмов, осуществляющих разложение, или микробных сообществ, точнее, осуществляющих разложение древесины, осуществлялось Георгием Александровичем Заварзиным в последние годы жизни. И вот совсем незадолго до его ухода, в 10-м примерно году, даже в 11-м году, были защищены первые диссертации на эту тему, и у вас в презентации представлена трофическая схема трофической цепи с указанием в начале основных группировок, а затем уже и видовых названий, родовых и видовых названий микроорганизмов, которые этим группировкам соответствуют. Они вот были буквально на глазах у нас обнаружены. Гумус. Органическое вещество почвы на 10-20% состоит из углеводов, на 20% из органических соединений, на 10-20% алифатических соединений. Остальное представлено ароматикой. Вещество, остающееся после экстракции щелочью, пирофосфатом, называется гумином. Вещество, осаждаемое из щелочного экстракта при подкислении, называется гумусовыми кислотами. Остающиеся в подкисленном экстракте называются фульвокислотами. Все эти вещества темно окрашены благодаря присутствию ароматики. Считается, что компоненты лигнина являются предшественниками почвенных гуминовых соединений, для которых тоже характерны присутствие фенольных групп и поликонденсация, гетерополимерные соединения с высоким молекулярным весом. В системном плане гумус представляет устойчивый остаточный продукт разложения растительных остатков микробных сообществ, не поддающийся дальнейшему прямому разложению. Химически же он является продуктом трансформации этих остатков в устойчивые соединения. Наличие гумуса отличает почву от обнаженного грунта или горной породы. Гуминовые соединения ответственны за водный режим вследствие гигроскопичности, за структуру почвы как склеивающий агент, за состав почвы вследствие комплекса образования. Разложение гуминовых веществ осуществляется медленно и идет главным образом путем соокисления. Гуминовые вещества не имеют регулярной структуры. Разложение гумуса микроорганизмами представляет особый процесс. Для разлагающей гумус микрофлоры виноградским было предложено название автохтонное. С этой микробиотой, говоря теперь, было очень много неясного. В общем, типичными организмами, развивающимися на гуминовых веществах, оказались артробактеры и инокардии. Это олиготрофные организмы в том смысле, что они растут при крайне низком содержании доступной органики, но совершенно отличны от диссипотрофов. Олиготрофные инокардии медленно разлагают труднодоступное органическое вещество. Диссипотрофы используют легко доступную органику в очень низкой концентрации. Большое внимание в главе, посвященной микробиологии почвы, уделяется разложению ароматических соединений, хинонному дыханию, сопряженному с восстановлению железотрида, железа-2 и так далее. Обратите внимание на эту часть. Органоминеральные соединения в почве. На поверхности глинистых частиц почвы происходит связывание органических веществ. Особое значение имеет прочное взаимодействие гуминовых веществ с глинистыми минералами. Во взаимодействии с отрицательно заряженными минералами участвуют аминогруппы, образующие ионную связь, металлорганические комплексы многовалентных металлов, образующие мостик между отрицательно заряженной поверхностью глинистого минерала и карбоксильной группы гуминовой кислоты. Водородные связи определяют связывание полимеров, например, реакционоспособность свежесобранной бактериальной слизи с поверхностью глинистых частиц. И поэтому биологическая активность в почве приводит к образованию стойких органоминеральных соединений, чего не происходит, например, при смешении торфа с глиной. Органические соединения на поверхности глин защищены как от химического, так и от биотического окисления. Попавшие в межслойное пространство, даже такие легко доступные вещества, как пептиды, оказываются недоступными для окисления. В крайнем выражении, это ведет к образованию черных глинистых сланцев, вплоть до горючих ископаемых. С другой стороны, образование органического покрова на поверхности минерала предотвращает его дальнейшее разрушение при выветривании. Органические вещества, связываясь с железом или алюминием на поверхности кристалла, могут блокировать точки роста и предотвращать укрупнение кристаллов педогенных минералов. Отсюда возникает связь между образованием глинистых минералов при выветривании и геологическим захоронением органического углерода, в свою очередь ведущим к повышению окислительного статуса атмосферы. В результате за кислород атмосферы отвечает выветривание с образованием в конечном итоге глин, связывающих восстановленный органический углерод с эквивалентным образованием кислорода. Минеральный состав почвы. Минеральный состав почвы формируется из унаследованных из материнской породы литогенных минералов и вновь образованных педогенных минералов, важнейшими из которых являются глины. Физическое выветривание ведет к раздроблению исходной породы и образованию песка, состоящего из кварца и полевых шпатов преимущественно. Песчаные почвы образуются при отложении песка из водной среды, например, как морские донные осадки, речные, озерные, флювиоглециальные, и состоят почти на 90% из кварца. Основные породы – известковый, глинистый, лёс – содержат мало кварца. Полевые шпаты состоят на 80-90% из щелочных шпатов, и их содержание уменьшается с увеличением времени выветривания и переходом к мелким фракциям. Минеральный состав почвы формируется в результате выветривания, под которым понимается трансформация минералов и пород на поверхности Земли. В выветривании участвуют физические, химические и биологические процессы. Физическое выветривание ведет к измельчению породы при механическом воздействии. Здесь очень много разных механизмов. При этом в ранее монолитной породе образуется поровое пространство, заполняемое влагой и представляющее микрообитание для литофильных микроорганизмов. Химическое выветривание ведет к трансформации минералов вследствие реакции на их поверхности, и поэтому величина поверхности имеет первостепенное значение. Ключевую роль играет переход элементов из кристаллической решетки в раствор с последующим возможным образованием педогенных минералов, из которых важнейшими являются глины, карбонаты, окислы. Химическое выветривание обусловлено гидролизом, при котором происходит замена катионов металлов, породы образующих минералов, на протоны. Реакция ускоряется в растворах минеральных и органических кислот. Поскольку кислоты являются важнейшим продуктом обмена микроорганизмов, их жизнедеятельность приводит к сильнейшему ускорению выветривания, биологически опосредованному выветриванию. Конечным продуктом разложения органического вещества является углекислота, и при повышении ее концентрации особенно возрастает растворимость таких карбонатных пород, как известняки и доломиты. Поэтому все органотрофы являются мощными агентами выветривания. Субстратом кислотного выветривания служат полевые шпаты, которые передают в раствор щелочные металлы. Посмотрите на картинку в презентации. Порошки полевых шпатов вследствие обмена натрия или калия на протоны дают щелочную реакцию раствора. Эмпирически установлена следующая устойчивость к выветриванию в сторону усиления устойчивости: оливин, гранат, пироксен, амфибол, биотит, диакласс, ортокласс, мусковит, кварц. Конечным результатом выветривания в пределах педосферы можно считать преобразование каркасных силикатов изверженных пород в слоистые силикаты глин с одной стороны, а с другой – образование осадочных карбонатов не столько в профиле выветривания, сколько в бассейне седиментации. Изверженные породы дают глины и карбонаты. Последний пункт – палеопочва. Почвы, не имеющие растительного покрова, рассматриваются как области первичного почвообразовательного процесса. Поскольку корнеобитаемый слой появился на Земле лишь примерно 300 миллионов лет назад, а 3 миллиарда лет развития биоты прошло без сосудистых явлений, растений, то для рассмотрения докембрийских, точнее досилурийских палеопочв удобно пользоваться термином «педосфера» для обозначения поверхностного слоя земной поверхности, находящегося под интенсивным воздействием биоты и приведшего к формированию древних кор выветривания. Не следует воспринимать растительный покров как нечто напочвенное с листьевым опадом без мощной транспортной системы сосудистых растений. Корневая система создала не только транспорт органики вглубь почвы за счет корневых выделений и мордмассы корневых остатков, но и сформировала ток почвенного раствора за счет эвапотранспирации из глубины почвы, в отличие от испарения с поверхности в отсутствии корней. Для предшествующих этапов развития приходится принимать как аналог эфемерный покров на грунте современных почвенных водорослей и цианобактериальных матов. В геологическом масштабе необходимо думать о последовательном возникновении в истории накладывавшихся друг на друга наземных биоценозов и общих для них биогеохимических процессов. То же самое посмотрите прежде всего в статье Анны Георгиевны Заварзиной. Цианобактериальным с начала появления наземной биоты, альгобактериальным не позднее 1 миллиарда лет назад, альгогрибном, возможно, лихенизированным, когда Земля представлялась как огромный ягельник, по меткому сравнению Георгия Александровича Заварзина, с первыми гифоподобными микрофосилиями около миллиарда лет назад, растительно-грибном, начиная примерно 300 миллионов лет назад, с образованием почвы в ее современном понимании с корневой системой растительного покрова, причем, возможно, раньше началась биотурбация, обусловленная почвенными животными в альгобактериальных матах. В этих сообществах представлены как продукционная, так и деструкционная ветви углеродного цикла. Перечисленные этапы могут быть соотнесены с этапами эволюции наземного мира от прекариотных обитателей увлажненной поверхности Земли до появления древесно-микорезной системы в позднем силуре с началом микропалеоботаники и эволюции сосудистых растений. Интерпретации процессов на сушу следует различать два периода, примерно до 2 миллиардов лет назад в атмосфере, лишенной кислорода, и после начала накопления кислорода в атмосфере и распространения красноцветных пород. Корни растений появляются с девона. В силуре есть возможные следы резоморф. В позднем ордовике есть ходы животных, вероятно, питавшихся обильной растительной пищей. Докембрийские палеопочвы имеют такую же последовательность горизонтов в цвете, текстуре, минералогии и химическом составе, как и современные. Есть примеры накопления глин, карбонатов, гипса, аморного кремния, марганца. Горизонты палеопочв могут быть сопоставлены с современной номенклатурой. Криогенные структуры просматриваются в палеопочвах 2,3 миллиарда лет тому назад в виде клиньев, заполненных песком. Таким образом, профиль палеопочв или корвыветривания очень сходен с тем, что наблюдается для минеральных компонентов современных почв. Первичный почвообразовательный процесс привлекал внимание почвоведов, и его легко можно наблюдать на обнажениях скал, где развивается классическая сукцессия от первопоселенцев микробного сообщества с водорослями и цианобактериями к лишайникам, накапливающим грубый гумус или торф в трещинах и под коркой, а затем к высшим растениям. Эту последовательность можно проследить во всех климатических поясах от Карелии до Монголии. Следует заметить, что заселение рыхлой вулканической пирокластики сейчас идет иначе, начиная с высших растений. В то же время на пенеплене, выровненном снесенном материале за Каспии, развиваются сообщества такыров или соров, больше всего напоминающие цианобактериальные маты. В этой лекции я пользовалась только главой, соответствующей главой книги Георгия Александровича Заварзина, хотя мои конспекты содержат гораздо больше материала и гораздо расходящегося в разные стороны, но мне казалось, что очень трудно это все сконцентрировать вместе, поэтому я постаралась сделать такой облегченный вариант по типу плагиата. Спасибо, я надеюсь, что мы еще обсудим эти вопросы.